Все зависит от того, каково наше эго. Если наше эго большое, тогда нам все мешают. Если наше эго маленькое, нам никто не мешает. Поэтому нужно уменьшить свое эго. Духовное развитие уменьшает наше эго, и нам все перестают мешать. Нам нормально. Нас перестают задевать, нас перестают, так сказать, волновать. Нас перестают нервировать. То есть эго — это то, что нас задевает. Потому что мы думаем, что, в общем-то, этот мир наш. Мир не наш. Не наш. Поэтому веды рекомендуют мир воспринимать как, в общем-то, как место, где что-то выделяется нам, как наша доля. То есть вот, нам выделена наша зона деятельности, то, что мы можем изменить, а все остальное мы должны, так сказать, воспринимать с точки зрения смирения. То есть это не наше. У нас есть наша маленькая территория, наши 2 сотки или 3. И на этих 2-3 сотках мы можем вырастить свою картошку. Но когда нас начинают беспокоить соседские участки, это не наше. Это чужой участок. Не наш. Поэтому...
Чужой?
Вас чужие машины беспокоят. Это же не ваши машины. Но они же не ваши.
Но они
не ваши. Но они не ваши. Через подземный переход перейдете. Для этого есть светофор. Они не ваши. Вы не можете обеспокоиться по поводу чужого. Оно не ваше. Уступите им дорогу, они железные.
А их бесконечные.
Ну что, я как-то перехожу вот последние 40 лет через дорогу. Ничего. И вот видите, другие тоже как-то дошли. Принцип в том, что нас не должны беспокоить чужие идеи, нас не должна беспокоить чужая жизнь. У каждого своя жизнь. У каждого своя жизнь. Мы играем роль некоторых таких. То есть жизнь — это большой поезд. А мы играем роль таких, в общем-то, временных пассажиров в этом общем, причем в общем некотором вагоне. И наша проблема в том, что мы пытаемся в общем вагоне себе СВ устроить. У нас эго на СВ. То есть мы едем в общем вагоне, вот везде люди, плюнуть некуда, факт. Везде люди. Но мы пытаемся себе СВ устроить, то есть мы беспокоимся по поводу других людей. Но не получится. Поэтому даже в СВ, но стенки очень тонкие, и в соседнем купе будут так орать, что вы не уснете. Вот поверьте мне. По-старому, так сказать, путешественнику, что нет такого места. Ни бизнес-класс вас не спасет от других людей. Наоборот, еще и все будут сидеть и пальцем тыкать, и над вами смеяться. Что это? Знаете, ни в СВ не будет спокойствия, нигде. То есть нет какого-то места, где бы не было людей. А соответственно, мудрость нас учит тому, что менять нужно себя, а не то, что вокруг нас. Поэтому если мы меняем себя, значит, наше эго уменьшается. И поэтому на него никто не наступает. Не наступает наше эго. То есть эго — наше реальное тонкое тело. Это тело наше, так сказать, наших желаний. И это тело желаний настолько большое, что на него все наезжают. Машины наезжают, соседи наступают. Собака, ну подошла, а что ты ходишь? Знаете, то есть самолет над нами пролетел. Какое право они имеют тут летать, эти самолеты? Как там, а недавно какие-то там в какой-то деревне, ну, под Москвой или где, я не помню, а все сильно ругались, они понакупили очень дорогих домов, там по 350 тысяч долларов, и все было нормально, а пока не перенесли этот воздушный коридор, и теперь все самолеты прямо над ними пролетают, не помню, где уже из головы вылетело, и все, и они все в шоке, вот все, вот перенесли, и все, но это не ваше небо. Не ваше небо, не ваши дороги, не ваши машины. Мы должны руководить только тем, что выделено как наша доля. Вот у нас есть там своя квартира, мы можем ей руководить. У нас есть своя жизнь, мы можем ей руководить. У нас есть какие-то подчиненные, можем ими руководить. Есть тело, давайте хотя бы своим телом попробуем поруководить. Уже ничего не получится. Вам кажется, что мы можем руководить, мы не можем руководить. Поэтому обычно это просто проблема, так сказать, нашего развития. Когда мы развиваемся, то вот эта, так сказать, нервность по поводу действия других, она уходит. Она уходит. Потому что каждый, в общем-то, здесь живет по своим правилам. И мы не можем менять чужие правила. Мы должны свои правила менять. Иначе нас это будет слишком беспокоить. Слишком беспокоить. Это достаточно опасно. Критика достаточно опасная. Мира, такая, в общем-то, мировосприятие. Критика очень опасное мировосприятие, потому что, в общем-то, а приводит к нашей деградации. Мы ничего не меняем, мы только ухудшаем ситуацию. То, что мы реально можем изменить, это и нужно менять. А реально можем изменить свое сознание. Даже тело свое мы не можем так просто изменить. Только хуже будет. А вот сознание можем изменить. И то не все, а только часть нашего сознания. Уже границы своего сознания мы не можем изменить. Все, вот наш характер, он заложен. Уже характер мы не можем изменить. А то, что внутри этого характера, вот что мы можем изменить. Поэтому, чем больше мы меняем себя, и чем больше мы волнуемся по поводу других, тем быстрее и спокойнее наше развитие, тем меньше мы беспокоимся, тем проще нам жить. В общем-то, это достаточно нужно ясно осознавать, что каждому что-то выделено, и каждый этим пользуется. И мы должны своим руководить. Поэтому, если нам будет выделена страна, если мы станем президентом России, можно поруководить Россией, какая проблема. Если нам дадут Москвойну поруководить, и если мы станем Лужковым, можно Москвой поруководить. Никакой проблемы нет. Но если нам выделена только наша квартира и наша маленькая жизнь, лучше пока ей поруководить. Обои попереклеивать. Форточки можно открывать, закрывать. И то уже бассейн не устроишь, соседи снизу будут волноваться. Музыку сильно не включишь, начнут стены стучать. Ну, то есть, все равно есть вот эти классические рамки, за которые нельзя выходить. Ага, еще вопросики, пожалуйста. Ага. Карма, да.
Она может прийти сразу за поступки. Из прошлой жизни, по той времени, как я
говорила,
возвращалась в клетки и захожу в метро. Там такая дверь, ну, девушка прошла, а у меня мысль. Она чуть меня эту дверь не убила, а у меня сразу мысль. Но вот я сейчас, вот я, в отличие от нее, эту дверь придержу. И попробовала придержать. И тут чуть-чуть не сломала руку, потому что ее придержать невозможно, там очень сильно сквозняк. И вот то, что я чуть не сломала руку, это я поняла во что, потому что моя нога, получается, я лечу. Получу это человека. Сейчас я покажу, как я хорошо не придержу дверь. Это карма прошлой жизни среагировала на мой поступок. Или же я сразу получила в этой жизни. В прошлом. А вот если бы я бы поступила по-другому, это бы карма аннулировала?
Карма – это последствия деятельности. Поэтому есть последствия хорошей деятельности, а есть плохой. И все равно это карма. Да, и руку можно сломать за хорошую деятельность. Как карма, а что такое? Абсолютно нормально. То есть, когда мы делаем что-то хорошее, мы тоже чем-то жертвуем. Это карма. Нам кажется, что когда мы делаем что-то хорошее, то все, должны прийти воздушные поцелуи, а кирпич золотой должен на голову упасть. Понимаете? Да, то есть нам должно наследство прийти, так сказать, все люди должны нам улыбаться, все милиционеры должны нам тесто давать. Нет, за хорошие поступки тоже приходит карма, а карма веселая по своей природе. Карма веселая по своей природе. То есть, вас могут начать ругать, ненавидеть, на вас будут падать не золотые кирпичи, а простые, дверью может прихлопнуть. Это тоже последствия хорошей деятельности, поэтому, а любая карма плохая по своей природе. Вот вы, так сказать, увидели то, что и за хорошую деятельность может прийти карма, то есть вот это есть понимание. Да не важно, там осудили, не осудили, но сам принцип, что карма это по своей, в общем-то, идее плохо. А проследить точно вот хитросплетение, так, то есть об этом сразу в Бхагавад-гите предупреждается, что вы не сможете точно проследить, никто не сможет дать точный ответ за что, что пришло. За что, что пришло, никто не может дать ответ, потому что, в общем-то, схема достаточно сложная, и она не дана для понимания, чтобы сохранить вот это некоторое отстранение от логики. Потому что если это будет логично, то тогда Бог будет доказуем, а следовательно, как мы говорили, шансов у атеистов не останется. Поэтому карма специально запутана, и поэтому она приходит неожиданно. Но сам принцип, что неважно, хорошие поступки или плохие, карма в любом случае грустная. То есть это в любом случае последствия, и люди об этом догадались, сказав, то есть, так сказать, не делай добра, то сказать, не получишь зло, да? Поэтому, в общем-то, наша задача выйти за пределы кармы как таковой. Потому что, ну, когда мы делаем добро, мы тоже действуем на материальном уровне. Потому что нам кажется, что это, так сказать, ну, добро, оно универсально по своей природе. Нет, оно не универсально. Оно приносит также, так сказать, плохие какие-то проблемы. Тоже какие-то проблемы приходят в результате этого. То есть на материальном уровне и за добрый поступок, и за добрый поступок приходит на наказание. Потому что он не духовный, а значит греховный. Поэтому ну, доброта в материальном смысле это тоже грех. Тоже грех. Потому что мы не учитываем душу в своей доброте. А раз не учитываем душу, значит, в общем-то, мы ухудшаем состояние другой личности. То есть мы не способствуем развитию другой личности. Поэтому просто вот такая мирская благотворительность, а мирская ну, доброта, мирское милосердие, это просто один из вариантов греха. Причем такой очень приятный вариант греха. Но когда человеку кажется, что он очень много всего делает и тем самым себе что-то обеспечивает. Не обеспечивает ничего. Не обеспечивает. На эту тему есть фильм интересный. Называется Time Changer. Не видели такой фильм? Я не знаю, как его на русский называют. По-русски. Что-нибудь типа «Властелин времени» или... Не знаю, как это перевести, честно говоря. Очень интересный фильм. Фильм снят в духе христианства. И там объясняется очень хорошо, такой полуфантастический фильм. Очень хорошо объясняется, что сама по себе мораль – это форма греха, толку никакого нет. Что необходимо, чтобы была именно духовность во всем этом, чтобы была какая-то ну, подоплека. Найдите, посмотрите. Потому что он есть такой хороший фильм, достаточно. А? Ну да, ему уже, наверное, я думаю, не меньше, чем лет 8. Ну, достаточно. Просто он не так популярен, потому что имеет достаточно глубокую философскую природу. Но он есть, его можно найти, посмотреть. В общем-то, очень интересный, такой достаточно захватывающий. Можно с кем-то вместе посмотреть, достаточно интересно. В общем, можно найти. И вот он так очень подробно и ясно объясняет эту природу добра, что добро должно быть основано на духовности. Если духовности нет, то оно превращается в зло. Толку никакого нет. Потому что также приносит негативный результат. Человек также запутывается. Запутывается. Просто хорошая сеть. Это называется золотая клетка. Золотая клетка. Да, золотая, но клетка все равно. Золотые кандалы. Поэтому, в общем-то, большой пользы не приносит такая доброта. Поэтому ничего человек не получает от этого. Значит, она основана на законах Бога. Основана на законах Бога. Поэтому иногда это может выглядеть не очень добро. Иногда это может быть не очень добро. Но это духовная доброта. Поэтому очень трудно понять личности, которые действуют на духовном плане. Очень трудно их понять. Фактически невозможно. Потому что духовная доброта это то, что приближает, то, что очищает душу. Например, если мы не понимаем принцип врачевания, то мы можем врача за бандита принять. С ножом подходит, затыкает нам рот. Нападает на нас с оружием. Скрывает нам что-то, что-то вырезает, потом все болит. Ну, как будто зарезали, но он пытается сделать лучше. Поэтому мы должны просто довериться врачу, потому что на вид все очень страшно. На вид все очень страшно. Очень больно, непонятно. То есть никакого добра явно нет, потому что нам кажется, ну что добро, это то, что приятно. Во врачебной процедуре никакого добра нет на видимость. Один какой-то вред. Это один такой вред. Но на самом деле это добро, потому что он знает, что делает. Он знает законы, что через боль потом придет излечение. Сейчас нужно как-то действовать особым образом. А то же самое воспитание. Например, воспитание очень не похоже на добрую деятельность. Да? Очень не похоже. С палками, со швабрами, с тапками. Сейчас все родители дома, так сказать, ну, хватаются за тапки и воспитывают своих детей. Очень не похоже на доброту. Дети плачут, все ругаются. Руководство очень не похоже на доброту. Юриспруденция очень не похожа на систему исправительных работ. Много что не похоже на доброту. Видите, даже на материальном плане много что не похоже, но очень полезно. Много что не похоже, очень полезно. Сегодня мне нужно было немножко подлечиться, я чуть-чуть простыл. И такую гадость мне, это, я высыпал там пакетик такую гадость и пока пил, думал, умру вообще. Но вот гадость нужно выпить, чтобы потом себя хорошо чувствовать. Вот гадость выпил, нормально, вот как-то живой, пришел в себя. Знаете, вот гадости нужно выпить пакетик. Специально купил хорошую индийскую гадость именно. Я не знаю, как это называется гадость? Ринзосип я купил, это мой любимый индийский порошок, ядовитый. То есть абсолютный яд, страшная штука, но ставит на ноги. Во всяком случае, в Индии очень хорошая школа таких вот химических лекарств, поэтому я ей доверяю. Это очень древняя школа, очень хорошая, проработанная и очень дешево. То есть наш такой же порошок в 10 раз дороже стоит. Гадость абсолютно та же. Абсолютно та же. Поэтому так вот можно, да, прийти себе быстро. И вот я морщился, так сказать, страдал, пил. То есть, да, то есть на вид абсолютно вот нехорошая штука. Но действует. Вот как-то живой более-менее.
Для продолжения вопроса, где вы купили? Продолжение вопроса, а где вы купили?
Да в любой аптеке продается. Просто спросить надо. Потому что обычно на первом ряду наши дорогущие, жуткие, по 500 рублей всякие штуки. А если вы спросите, окажется, что у них всего это, что хотите. Индийские лекарства очень дешевые, на порядок дешевле их можно купить. И очень хорошие именно такие у них, так сказать, отработанные методики достаточно. То есть у них вот есть, то есть Индия это страна, где легко можно умереть. А поэтому там сразу делаются ну, таблетки такие насмерть. То есть вы ее одну выпили и все. И она причем универсальна обычно. То есть вы приходите спрашивать, у вас что болит? Голова болит и живот болит. Но вам дают ну, таблетку, напополам разламывают, говорят, вот левая часть от головы, правая от живота. И причем помогает от всего вот такие. То есть, вот. Конечно. Все, что помогает, это ведическое. В обычной аптеке, конечно. Да. То есть ядотерапия это также часть ведического искусства. Использование ядов это часть ведического искусства. Но сейчас почему-то разделили. Почему-то кажется, что использование ядов это не ведическое искусство, это часть ведического искусства. Это часть аюрведы, правильно использование ядов. Она была основана причем на самых гадостных ядах, на ртути. Ну, на таких вот конкретных ядах. Чтобы вот действительно, если уже болезнь пришла, болезнь-то враг. Если уговорами невозможно, то есть примочками, медом, масляными натираниями, массажами, если уже все, если просто уже пена пошла изо рта, нужно применять смертельные методы, то есть яд. Выпил яда, то есть как-то еще жизненных сил хватает, вот в этом идее, что болезнь умерла, а человек нет. И поэтому вот если доза точно известна, то болезнь умирает, человек нет, никого нет. Химия, терапия, вот это все. То есть все, любая болезнь сдохнет, если точно норму подобрать. А проблема вот в норме, потому что нужно понимать конституцию, вес человека. А поэтому, в общем-то, чем больше специалист, тем он все будет больше высчитывать. То есть он ваш вес посчитает, ваш возраст, все. И точно скажет, сколько яду выпить. И этот яд, он убьет болезнь, вас оставит живых. Ну, то есть проверенная методика. И она всегда была, и она теперь является основой западной школы медицины. То есть вот все эти разрабатываются дозы, там написано для детей, там для взрослых, да, там все. Принцип в этом. Это работает, почему нет? Работает, почему нет? Хорошо работает. Отработанная схема. Поэтому у нас немножечко сейчас такой неправильный взгляд на медицину. Немножко неправильный. Ее почему-то разделили. Не нужно ее делить, нужно ее использовать. А просто в чем смысл аюрведической медицины? В том, что в ней есть ведическая культура. Что такое ведическая культура? Это учет личностных характеристик. Это личностность. То есть пациент учитывается как личность. Его вес, его возраст, его здоровье, его история. Вот и все. А принцип тот же. Принцип тот же. Абсолютно тот же принцип. Ну, никакой разницы нет. Просто это так. Просто современный такой, в общем-то, сетевой менеджмент, он построен на борьбе. То есть, если мы что-то продвигаем, то мы должны другое критиковать. Это абсолютно неверно. Поэтому аюрведисты, они критикуют западную медицину. На самом деле они не аюрведисты. Они просто сетевики, не более того. Обыкновенные, грубые сетевики. Никогда врач не будет критиковать другого врача. Нормальный врач. Никогда. Никогда специалист в одной области не будет критиковать специалиста в другой области. Никогда. Это просто сетевой такой грубый воинственный подход. Воинствующие сетевики. Поэтому не обращайте на них внимания. Разумный человек, он ядом вылечится, если пришла пора. Вот я сегодня ядом лечился. А что делать? Не до меда уже. Ядом надо. Помогает. Хороший яд. Даже рекламирую, видите. Сам принцип. Что делать? Поэтому на некоторых яд не действует даже. Поэтому ему кровь пускают. Кровопускание есть такая процедура, знаете? Очень хорошо помогает. Сейчас попробуйте кого-то на улице поймать и полечить кровопусканием. А традиционный метод на самом деле кровопускания так часто применялся. Очень простой метод. Сразу же, так сказать, нормализуют какие-то функции организма. Поэтому были специалисты по кровопусканию. Очень хорошо знали, сколько точно крови выпустить. Потому что если слишком много выпустить, человек умрет. А если ровно сколько нужно, болезнь умрет. Много есть всего веселого. Сам принцип. Или человек это специалист, или он не должен это критиковать. Вот в чем идея. Не специалист, не критикует. Если человек специалист, он этим сможет помогать. Вот и все. Все просто.
А если даже свое отношение, ты же на лекции говорили, когда ты просто выполняешь свою часть работы, там обедать и так далее, и так как с другим человеком ты работаешь с ним, но это как бы вовлекаешь.
В общем-то, если это не наш подчиненный, толку нет.
А если общее дело?
Общее дело, в нем кто-то должен быть главный. Не бывает равенства в общем деле. Это иллюзия, идеализация, причем такая жестокая идеализация, которая очень плохо заканчивается. Поэтому в любом общем деле кто-то должен быть старше, кто-то младше. У кого-то больше прав, у кого-то меньше. Поэтому есть контрольный пакет. 51% акций должен быть у кого-то. Это принцип. Поэтому это общее дело, да, но у кого-то на один пакет, на один голос больше. Потому что кто-то должен принимать решение. Вместе решение невозможно принимать. Полная иллюзия. Что у нас разное видение. Мы не сможем действовать вместе. То есть это не сотрудничество. Но сотрудничество, когда один подчиняется другому. Это сотрудничество. Поэтому один хорошо подчиняется, другой хорошо руководит. Вот хорошее сотрудничество. А когда они пытаются оба быть и руководителями, и подчиненными, иллюзия такая, причем детская. Детская иллюзия. Все зависит от культуры. А в восточной культуре чужим родителям позволяется делать замечания детям, потому что это культура. То есть им разрешается. В нашей культуре не разрешается этого делать. В нашей культуре родители встанут на защиту своих детей и вам еще накостыляют. Поэтому нужно учитывать культуру. Нужно учитывать культуру. Поэтому в нашей культуре лучше другим детям, чужим детям не помогать в воспитании. Потому что могут быть проблемы, нас могут обвинить в каком-нибудь насилии.
А если испытывать страдания, где вы?
Найдите их родителей. Родители их найдите. Они же чьи-то дети. То есть они чьи-то подчиненные. Найдите их старших. И с ними поговорите. Если получится. Значит, идите мимо. Раз вы не можете поступить грамотно, значит лучше идти мимо. Да, ну это чей-то подчиненный. Это не он ломает. Его так воспитали. Поэтому нужно сказать того, а кто их воспитал. Если вы их сейчас остановите, то вы уйдете, вам еще камень кинут в спину. И они специально еще пилу притащат и спилят все специально на зло. То есть лучше искать их родителей. Поэтому в восточной культуре разрешается детей ругать даже чужим родителям. То есть это разрешается, и в общем-то это часть культуры. Но в нашей культуре не всегда это работает. Поэтому если можете найти родителей, ну найдите. Но не можете, лучше детей не трогать. Потому что они просто чей-то продукт. Они просто продукт. Продукт. А мозги где-то там, дома. Они просто отыгрываются на это. Поэтому нужно действовать в соответствии с культурой.
Ну, а как же, допустим, на вас глазах избивают?
Ну, вы сейчас доведете, что в моих глазах будут вешать. Ку-куц-клан придет и будет кого-то вешать. Действуйте по ситуации, как хотите. Я тут при чем? Ну, действуйте. Знаете, если 10 здоровых мужиков бьют других 10 здоровых мужиков, ну не надо вам за них заступаться, вас все 20 будут бить. Понимаете? То есть это принцип нашей культуры, что третий всегда крайний. Понимаете? А поэтому действуйте по ситуации. Просто действуйте по ситуации. Вызовите милицию. У вас есть сотовый телефон? Ну купите сотовый телефон, самый дешевый. А вдруг? И 02 сразу наберите. Видите, драка идет, бьют, уже ко мне бегут. И убегая, вызывайте милицию. То есть по ситуации действуйте. В этом принцип. Мы не можем на все действия взять и сказать, как хорошо, как плохо. Нет. Принцип, что мы должны свой разум применить к ситуации. Поэтому оцените ситуацию, сделайте, получите карму. Потому что и за хорошее действие, и за плохое вы ее все равно получите. Понимаете? И за хорошее, и за плохое вы получите. И сделайте выводы и не разочаруйтесь. Если вы не разочаруете свою помощь, значит это более-менее было правильное действие. Если разочаровали, значит помогали неверно. Поэтому мы не можем абсолютно все события разобрать. Невозможно. Просто невозможно. Мы должны действовать по ситуации. Поэтому как вы считаете нужным, действуйте, но помните, что есть правила. Есть некоторые правила, но которые нужно уметь применять в жизни. Поэтому если мы защитники, можем защищать. Если мы не защитники, мы должны жаловаться. Вот правило. Вот я вам его даю. Поэтому если вы можете защитить, защитите. Не можете, жалуйтесь. Пожар вы можете потушить? Не можете. Можете зато пожаловаться.
Нет, однажды была такая ситуация, что звали на помощь. Я стал в милицию звонить, но я не смог звонить.
Ну, бывает. Пожалуйтесь на милицию. Ну так правильно.
Я говорю, я могу описать дома, но
перекрестку. Жаловаться надо правильно. Нужно все факты привести. Нужно понять, что вы-то будете свидетелем. То есть жаловаться это то же самое, что и защищать. Потому что ну как раз намного полезнее это живой свидетель, чем тот, ну, кто вмешался. Вот если есть реальный свидетель, тогда преступление будет наказано. Понимаете? Ну как раз-то проблема не в этом, а то, что все вмешиваются, а потом все разбегаются в разные стороны. И свидетелей нет. Целый ряд преступлений, там не знаю сколько там процентов, он достаточно приличный процент, не раскрывается только потому, что все свидетели в разные стороны разбегаются. А поэтому самая лучшая помощь – это быть свидетелем. Самая лучшая помощь. И поэтому правда он восторжествует, потому что вы, как независимый свидетель, видели, как все было на самом деле. Вот это намного сложнее, чем лезть в самое пекло. Вот действительно, все стоять и, так сказать, грамотно запоминать. Кто кого задавил, а кто кому дал глаз, кто что. Вот если вы хотите, что правда действительно о вас торжествовала. А так мы вмешиваемся, мы вмешиваемся уже на конце ситуации. Кто виноват, кто прав, кого бьют, за что. Попробуйте разобраться. Никто не может понять. Как вмешиваться. Поэтому будьте хорошим свидетелем. Вот это вот самое сложное. Вот если хотите а действительно правосудию помочь, то просто будьте свидетелем. Ведь я свидетель. Вас в лоб любой милиционер поцелует. Понимаете? Если вы скажете, я все видел, я все записал, кто кого, вот полная последовательность происшествия. Имена, фамилии, даже все сфотографировал. Понимаете? Вот Вот это будет помощь. Но те, кого вы сфотографировали и записали, они станут вашими врагами на всю жизнь. Это карма пришла за хорошее дело. Понимаете? Поэтому сами решайте, как поступать. Вы видите ситуацию, решайте сами. Просто помните разные принципы. Вот самый главный принцип. Можете помочь, помогайте. Реально. Не можете реально помочь, жалуйтесь. Это вот такой простейший принцип. И каждый раз мы должны оценить эту ситуацию. Что я тут могу? А помочь или я могу просто жаловаться? Понимаете? Разобрались? Сам принцип. Я ответил на вопрос. Ну много, да. Сам принцип, что не пытайтесь на меня свалить ответственность. То есть я не скажу вам, как поступать в каждом конкретном случае, сразу предупреждаю. Я даю принцип. Вот эти принципы, они описаны в законах Бога. Но человек берет на себя ответственность. В каждом каком-то случае. Не получится вам потом, ну, судя сказать, Вячеслав Олегович это на лекции сказал. Не получится. Я на суде тоже выступлю, мне не жалко. В этом принцип, что мы должны на себя брать ответственность, каждый раз вспоминая эти законы и разумом, думая о том, как действовать. А поэтому... Чтобы понять принцип действия, в общем-то, отталкивайтесь от слова практичность. Действуйте практично. Поэтому практичность – это закон деятельности. То есть так, чтобы был идеальный результат. Поэтому можете помочь – помогите. Не можете помочь – пожалуйтесь. Не можете пожаловаться и не можете помочь – идите дальше своей дорогой. Ага. Помолиться? Помолитесь. Главное, чтобы это было практично. Потому что когда дом горит, уже молиться поздно. Ну да, ну сам принцип, что должно быть практичным. Потому что молитва в материальном плане не очень практична. В этом и ее особенность, она не практична. Она духовна. Поэтому, в общем-то, она не обязана решать наши материальные проблемы. Мы должны вот действовать... Когда ситуация пришла, уже нужно действовать, как говорится, на основе разума. То есть применять вот эту науку о деятельности. То есть четко понимая, как я должен поступать. Разобрались? Разобрались. Мы должны 2 стиха прочитать. В завершении. 22-23 стих. Откройте. Пожалуйста, сейчас по мантру еще повторим. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. 22 стих я прочитаю. Наме партхасти картавьям, тришу локишу кинчана, нанаваптам аваптавьям, варта эва чакармани. Перевод. О сын Притхи, во всех 3 мирах нет такого дела, которым я обязан был бы заниматься. Я ни в чем не нуждаюсь, ни к чему не стремлюсь, и все же я всегда выполняю свой долг. 23 стих. Ядихьяхам навартиям джату карма ньятандритах мама варт ману вартанте манушьях партха сарвашах. Перевод. Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, о партха, люди несомненно последуют моему примеру. О чем говорится в этих стихах, что если человек еще имеет материальные желания, если у него есть ряд материальных желаний, он должен выполнять все предписанные ему обязанности. То есть, если материальные желания есть, человек обязан выполнять предписанные обязанности. Однако, если у человека больше нет материальных желаний, все предписанные обязанности с него снимаются. Однако, как мы выяснили раньше, даже в этом привилегированном положении, ему все равно рекомендуется продолжать выполнение своего долга, ради того, чтобы показать другим хороший пример. И одно из таких предписанных обязанностей в жизнедеятельности является выполнение очистительных церемоний, такие как посты, аскезы, покаяния. Поэтому вчера, позавчера я обещал рассказать о том посте, который сейчас идет. Один из самых популярных постов в восточном мире. Это пост, который называется Чатурмасия, о котором мы сегодня поговорим. Сейчас мы находимся в самой его середине, поэтому я хочу рассказать об этом интересном явлении. Чатурмасия – это ежегодный священный пост. Ежегодный священный пост – это очень гибкий пост, очень гибкий, который может соблюдать на любой человек. Необходимо просто выбрать свой уровень проведения этого поста. То есть все посты очень гибки, в них есть эта некоторая гибкость. И поэтому его можно проводить самым простым образом. Можно увеличивать аскезы, которых сколько хотите в этом посту. И философия этого поста основана на том, что Бог в эти 4 месяца отдыхает. У всех есть отпуск, поэтому у Бога отпуск тоже. В это время отдыхает. И он отдыхает, и когда отдыхает какая-то личность, она, так сказать, переворачивается с бока на бок. Поэтому так это описывается. Что это переворачивание с бока на бок приводит к тому, что в разный месяц применяются разные правила. Этот пост длится 4 месяца. И применяются для каждого месяца разные правила, свои ограничения. А Чатурмасия также называется как ночь полубогов. Мы разбирали раньше полубогов, да, на предыдущих лекциях. Как ночь полубогов, поэтому в эти месяцы не принято тревожить небеса своими просьбами. Потому что все спят. Министерство спит. Все отдыхают. Поэтому в это время какие-то такие активные, сложные действия не совершаются. Все отдыхают. Министры спят, никого нет. Дума распущена. Все тихо, спокойно. И считается, что этот пост предназначен для цивилизованных людей. Такой цивилизованный пост для тех, кто способен следовать обетам продолжительное время. Поэтому он целых 4 месяца идет. А последний месяц, Чатурмасия, особенно ценен, называется Дамодара, 4 месяц. А он дает также духовный результат. Такой особенно ценен для духовной жизни. И во время этого поста действуют особые правила, которых следует придерживаться. В Сканда Пуране они описываются. Например, там говорится, что тот, кто в это время обходит храм Бога 4 раза, он считается обошедшим всю Вселенную. Как будто человек всю Вселенную обошел. То есть пост — это время, когда все наши аскезы усиливаются. Все наши аскезы усиливаются. Потому, например, если во время этого поста человек обходит храм 4 раза, он как будто всю Вселенную обходит. Посещает все места этой Вселенной. И Чатурмасия — это явление, которое, в общем-то, предназначено для любого человека. Но любой человек может спокойно следовать этим правилам. Не особенно они сложные, поэтому вот эта сложность делится на разные подкатегории. Самое главное в этом посту — это не забыть, что любой пост — это, в общем-то, ограничение своих чувственных удовольствий. Когда мы ограничиваем свои чувственные удовольствия, у нас просыпается душа. В этом идея. Чем больше чувственных удовольствий, тем меньше мы чувствуем свою душу. И специалисты, мудрецы рекомендовали нам самый простой тип проведения этого поста, который заключается в том, что каждый месяц воздерживается от определенного вида пищи. То есть каждый месяц от одного вида продукта воздерживается человек. Очень простой метод. Первый месяц от зелени воздерживается человек, буквально от шпината, потом я расскажу, от шака. А второй месяц от йогурта воздерживается человек, третий месяц от молока, и четвертый месяц от урадава, от бобовых. Я расскажу об этом чуть позже. Есть много разных тонкостей дополнительных, а в некоторых местах очень строго следуют. Но у нас достаточно простая схема. так как наша культура, в общем-то, не позволяет нам следовать строго каким-то таким жестким ограничениям. Например, на Востоке те, кто следует очень строго, они отращивают волосы. Все эти 4 месяца не стригут. Представьте. Для нас это будет как-то страшновато. Страшновато, поэтому для западных людей вот такие сложные ограничения, они сейчас не применяются. Существует просто ограничение на пищу. На разные виды пищи. В Пуранах говорится, что несоблюдение чатурмаси этих ограничений является одной из причин того, что человек попадает в ад. То есть, что он не хочет ограничивать себя в течение года. И следование этому посту, чем еще знаменит этот пост, следование посту приводит к тому, что способности человека передавать знания увеличиваются, поэтому это такой, в общем-то, интеллектуальный пост, пост для интеллектуалов. То есть увеличиваются способности разума, разум просыпается. Человек может передавать другим знания. У него появляется эта способность передавать другим знания. Такой проповеднический пост. И так как в нем есть вот эта вот, в общем-то, система передачи знания, поэтому сняты также ограничения по поводу передвижения, потому что такая классическая схема подразумевает, что человек еще на одном месте все время остается. Но так как этот пост предназначен, чтобы больше передавать знания, поэтому и сняты ограничения по поводу путешествий. Человек может сколько угодно передвигаться, лишь бы в этом была какая-то польза. В чем тут еще тонкость, сейчас расскажу. Если у человека не получается следовать этому посту, или он, так сказать, что-то нарушает, для него есть радостная новость. Он может этот пост пройти в сокращенном виде. В сокращенном виде. Что называется пхишмапанчика. Это 5 последних дней этого поста. Поэтому если человек следует 5 последним дням этого поста, то ему засчитывается все 4 месяца этого поста. Добрая новость? Добрая, да. Нет. Еще 2 месяца. Еще. Заканчивается через 2 месяца. Заканчивается. Ну, сейчас я не могу сказать точно. Если надо вам, я скажу потом. Сейчас у меня календаря под рукой нет. Каждый год по разное время, да, по лунному календарю считается. Ну вот сейчас второй месяц заканчивается. Заканчивается второй, еще 2 месяца. Потом меня отдельно спросят, я вам точно скажу, потому что сейчас календаря нет под рукой какую-то такую развернутую. Любой возьмите вайшнавский календарь, там прописаны все, даты начала, даты завершения. Полный календарь возьмите, там все прописано. Сейчас у меня под рукой нет. Я сейчас сам принцип расскажу. Значит, они проводятся в последние 5 дней, то есть это последний месяц, месяц Дамодара, с вот этого последнего Экадыши до полнолуния в Пурниму, до полной луны. Называется вот Пхишмапанчика или Вишнупанчика. Вишнупанчика. И благодаря вот этому соблюдению пятидневного поста человек получает благо, как за все 4 месяца. И есть, и поэтому расскажу об этом, об этих 5 днях. Есть 3 способа, как провести эти 5 дней. Соответственно, от самого простого до самого страшного. Есть 3 способа. Первый способ — это провести этот день на хавишье. А хавишье — это китри. Кичри. Это особое блюдо, которое делается из риса. Из риса, в общем-то, дала, гороха и овощей. Особое блюдо. Делается без соли, без специй. Такой самый простой вид поста. Самый простой вид поста. Вот это китри делается из риса и мунгдала. Они вместе бросаются, вместе варятся. Но секрет этого блюда, но в том, что нужно приготовить сразу. Все, нужно все это бросить одновременно в воду, довести до готовности, выключить. Все, и блюдо уже больше нельзя разогревать, ничего с ним делать нельзя. Ну, такая постная пища. Это достаточно такая для всех подходящая пища, то есть она такая, в общем-то, для любого, для любой конституции. Если хотите соль, то соль только черная используется. Такая, в общем-то, кто готов к черной соли? Не все готовы, особенно не готовы родственники к использованию черной соли. Поэтому будьте аккуратны с черной солью, так она специфична достаточно. Не все родственники будут готовы. А? Без специй в основном. Без специй, без масла. Все-таки пост. Без специй, без масла. А сейчас один секрет. Это блюдо. Это блюдо в эти 5 дней использовали девушки, которые, ну, хотели выйти замуж. Они это блюдо, ну, предлагали Богу, то есть буквально они предлагали Божественной Матери Акатияне. Они предлагали это блюдо и молились, чтобы он мужа им послал. И поэтому так мужа получили. Известный пост. Поэтому вот это вот. Если кому-то вдруг надо, да, пожалуйста. А? Ну, обычно с женами проблем нет, если есть процветание, я вам тайну открою. А поэтому, если мужчина деятельный, у него есть процветание, у него отбоя нет от жен. Если он ленивый, грустный, то, соответственно, вот, у него ничего нет, все разваливается, и у него с женами проблемы. Или такие же жены к нему приходят веселые. Но если мужчина деятельный по своей природе, он долг исполняет, а мужчина это тот, кто должен обеспечивать, то как только его обеспеченность а способна обеспечить двух, тут же появляется женщина. 2-3 появляются, все, сколько хотите. То есть тут все просто, схема простая. Да, поэтому ему просто, так как женщина, в общем-то, не обязана никого обеспечивать, ей вот нужно искать такого обеспеченного товарища. Поэтому она вот молилась, такую вот пищу предлагала, и муж появлялся удивленный. Второй способ на фруктах и кореньях. На фруктах и кореньях это вот такой средний, значит, вот такой, в общем-то, достаточно рекомендованный пост, потому что он средний. Не минимум и не максимум. Такой средний на фруктах и кореньях. В общем-то, и вот можно есть достаточно много уже из этого раздела. Фрукты, орехи. А пища может быть отварная или сырая. Но не жареная. Отварная, сырая, но не жареная. Что можно? Нельзя использовать вот масло, да, вот какое-то. То есть нельзя жарить на масле, добавлять масло. Все вот сырое такое, в общем-то, вареное, пожалуйста. Тоже только черная соль используется. Вареную картошку, пожалуйста, запросто. Знаете, репу сырую. Там арахис вареный обычно варят, арахис. Такое необычное блюдо для западных людей. Сварить один раз, удивить, какое блюдо необычное, да. Изюм, там, фисташки, апельсины, яблоки, груши, в общем, финики, манго, бананы. Можно корень имбиря использовать или корень куркумы. Что не надо? Не надо морковку, не надо свеклу. Лучше не надо. Избегаются также огурцов, гранаты. Папайи тут у нас нет, слава богу. То, что продается, грустная такая папайя. Арбузы, дыни и гуава. Но почему? Потому что нельзя то, что имеет очень много семечек. Вот то, что много семечек, вот это нельзя. Вот все эти вот продукты имеют много семечек, поэтому их нельзя. Много косточек. А традиционно этот день можно проводить просто на фруктовом соке, чтобы не мучиться особенно. Просто человек пьет фруктовый сок и доволен. Очень просто. Все эти 5 дней. Просто на фруктовом соке. Третий метод для западных людей, это шокирующая Азия называется. Этот пост проводится на Панчагавье, когда разные продукты от коровы используются. Поэтому я даже не буду перечислять. Чтобы те, кто слушает нас записи, это... и не знают этих тонкостей, не сильно волновались. Поэтому те, кто знают, те понимают, о чем я говорю. Те, кто не знают, тем лучше и не надо. Сам принцип. В эти 5 дней производится поклонение Пхишне. Деда Пхишну помните? Кто не помнит, посмотрите Махабхарату, чтобы понять, о ком идет речь. Деду Пхишме, которому 3 раза в день предлагается вода Ганги. У нас проблема с Гангой. Ну, ради этого можно немножко запастись или осветить воду. Можно освященную воду предложить. Вода Ганги с произношением мантры. Запишите себе мантру. Очень важно. Пхишма, потому что это Пхишма Панчика. Пхишма, помните, он жуткий пост держал. И он ему следовал, что бы ни происходило. И поэтому вот этот пост ему посвящен, Пхишме. Мантра очень простая. Ом, всегда Ом, помните, вначале произносится. Потом Пхишма Девая, великий Пхишма, Пхишма Девая. И третье слово Триптатам. Прими это подношение. Триптатам. Ом Пхишма Девая, Триптатам. И так как Ганга является кем? Матерью Пхишмы. Пхишмадева. А поэтому она передает это подношение. С этой водой Ганги мы передаем свое подношение Пхишме, а Пхишма нас благословляет на то, чтобы мы смогли соблюдать аскезы, следовать принципам, быть сильными и твердыми в своих словах. Благословение Пхишмы получаем. Если все это трудно, можно в своем уме это просто проделать. Попробуйте, знаете, так. Я, конечно, понимаю, что надо легче это сделать физически. Представьте Гангу, представьте Пхишму. Поэтому сами смотрите, кому как удобно. В эти 5 дней есть также особые рекомендации для поклонения Богу. В первый день изображению Бога или Божеству предлагают лотос. А стопам Господа предлагается лотос. Особое поклонение в храмах производится. Я не знаю, как у нас по поводу лотосов. Ну, сушеные. Пусть будет сушеные. Это, знаете, это как вам пришли гости, он говорит, вот нормального торта не было, мы вот купили эти коржи, вот, накрошили вам. Я потом скажу, как есть. А просто сначала запишите. То есть в первый день предлагают лотос. Во второй день предлагают листья билвы или тулоси. В нашем варианте тулоси предлагают. Бедрам Господа предлагают тулоси или билвы. Листья билвы у нас тут не растут. Я, в всяком случае, не знаю, растут или нет, но не видел ни разу, никто не говорил. Листья билвы – это листья, которыми поклоняется Шиве. И они выглядят, как трезубец, три лепесточка. Поэтому Господь Шиву очень любит. Господь Шиву видели, он с трезубцем. И ему эти листья именно предлагаются. В нашем случае можно тулоси предлагать. На третий день предлагает большое количество благовоний пупку Господу. Можно так побольше, парочку. Главное так, чтобы пожарные не вызвали соседей. На четвертый день предлагается цветок джава. Ничем не могу помочь. А плечам Господа джава называется, да. А на пятый день предлагается листок малати. Малати. Да, голове Господа. Сейчас я все облегчу. Облегчу. Все можно заменить любыми цветами, которые вам доступны. Просто чтобы знать, что должно быть. Да, но все можно заменить любыми цветами. Для особо довольных можно купить ароматическую массу, соответствующую этим цветам. И наш веселый, ничем не пахнущий цветок этим ароматическим маслом. Палочку можете видеть. Поэтому можно купить эти масла. И их использовать. Их можно найти. Теперь расскажу сами правила приема пищи в эти 4 месяца. В первый месяц соблюдается пост на шаг. На шаг и другие зеленые листевые овощи. То есть не употребляется шпинат, крапива. То есть любая зелень, которая готовится как шаг. Знаете, что такое шаг? Вот купите шаг раз в жизни. В магазинах продается, так называется шаг. Такая пачка зеленой смеси, ее растапливаете, обжариваете, да, и добавляете шаг, то есть такие жареные овощи. Купите шаг, да, сейчас продаются вот эти замороженные вот эти вот. А купите, очень вкусно, вам понравится. То есть можно обжарить туда, там, а сметанку добавить, маслица будет очень вкусно, здорово. Ой, хорошо. Да. Что можно? Можно все виды капусты, радуйтесь. Капусту можно, листья салата можно, все приправы можно, сушеные, которые... Можно кинзу, сельдерей, петрушку, укроп. Все это можно. То есть фактически все можно. Кроме вот явного шака. Вот явного шака. И поэтому те, кто с шаком не знакомы, им проще. Те, кто знакомы, им будет уже посложнее. Поэтому познакомьтесь с шаком. Шпинат, да. Ну, я традиционный шаг. А в магазине как называется? Шпинат называется. Вот эта пачка, да? Так называется шпинат. Да, уже. По традиции. Поэтому очень простой пост. Очень простой. Во второй месяц соблюдается пост на йогурт. Вот сейчас идет второй месяц. Поэтому я сейчас так тяжело прохожу мимо витрин с йогуртом. Пост на йогурт. Нельзя йогурт, нельзя сметану. Нельзя. В общем, все такое. Ряженка, простокваша, кефир, творог, кислое молоко. Вот это все нельзя. Все кисломолочное нельзя. Нет, масло это не кисломолочное, слава богу. Масло можно, да. Можно принимать сыворотку, кому совсем трудно. Панир, адыгейский там сыр всевозможный. Такое. Тесто можно на йогурте. То есть, если оно в чем-то приготовленном, то это можно. Йогурт в составе блюд каких-то, если вот это приготовлено с йогуртом. Да? Не салат, да. Именно приготовлено на огне. То, что вот проварено, приготовлено. То есть то, что было на огне приготовлено. Ну, там можно. Да, в этом месте уже можно. Нет, нет. Все, шпинат уже можно, тот уже прошел. Все. И человек весь месяц довольный ест шпинат. Довольный. В третий месяц соблюдается пост на молоко. На молоко и все, что делается из сухого молока тоже. Что можно из этого? Какие исключения? А, бурфи вот уваренные, когда бурфи именно уваривают. Сейчас бурфи делают из сухого молока с сладости. Такие нельзя. Вот если они были именно уварены, уваренное молоко, то есть там сгущенка, то есть это вот можно. А, ну и все такие сладости, которые были через такое, в общем-то, приготовление проведены. Они у вас, конечно, мало распространены. Ну, те, кто знают, это там разгулы, сандеш, такие вот. Сладкий рис. Панир. Тесто на молоке, если было сделано, тоже можно. И четвертый месяц соблюдается пост на два вида дала, на урат дал и масур дал. Это тоже, так сказать, для западного человека небольшое горе. Можно принимать все остальные виды дала, горох, бобы. А не вегетарианцев в этот день нельзя употреблять мясо. В этот месяц. Для невегетарианцев это пост на мясо. На мясо нельзя есть на вегетарианскую пищу. Вот этот масурдал, урадал, он в строгих традициях, но считается не вегетарианским, потому что очень большое количество протеина содержит. Поэтому в таких строгих вегетарианских традициях стараются не принимать очень богатые протеином виды дала, виды бобовых, потому что они такие очень тяжелые. Очень тяжелые. Но фактически по консистенции, по составу ничем не отличаются. Такие очень тяжелые. Вот такие всего лишь наши ограничения. Очень простые. Это самые простые.
А там же последние 5 дней они же входят в четвертый месяц. А там...
Последние 5 дней это уже особые дни.
Ну да,
он... Это уже особые дни. Можно. Это уже особые дни, вот я их поэтому отдельно рассказал 5 дней. Это уже особые дни, все, они уже никуда не входят. Это уже отдельно. Последние 5 дней называются кишмапанчик. Особый. Можно все, кроме вот этих видов. Да. Особые сейчас рекомендации расскажу. Для тех, кто хочет особых результатов, я расскажу особые тайны сейчас. Для тех, кто все 4 месяца воздерживается от соли, обретет очень приятный голос, но который будет всем нравиться. Поэтому это рекомендуется певцам, всевозможным там, лекторам. Голос становится замечательным. Если человек на все 4 месяца от масла отказывается, он увеличивает продолжительность жизни, его тело становится красивым, кому надо.
Какое масло
имеется? Любое. Да. Исчезают все виды врагов, кому нужно. Приходит процветание и рожаются детей не знамо сколько. В общем, начинают рожаться и рожаться. Так сказать, плодовитость повышается от масла. Если человек в эти 4 месяца практикует йогу каждый день, это приводит к рождению на высших планетах, на брахмалоку буквально попадает человек. Если вот сурья намаскар делаете каждый день, все эти 4 месяца, вот, попадете на брахмалоку, на самые высшие планеты. Полный отказ от вареной пищи, приводит к тому, что человек получает безупречный характер. его характер становится безупречным. Я даже боюсь расшифровывать, что это значит. Ну вот попробуйте узнать, что такое безупречный характер. Я не виноват. Но знаете, я вот первый раз за эти 20 лет его соблюдаю целиком, этот пост. Поэтому можете не торопиться. Вот в этом году я первый раз его только соблюдаю. Поэтому вот рассказываю, у меня уже есть маленький опыт. Я долго собирался, никогда не было возможности, никогда. Вот в этом году я собрался и занялся, так сказать. Все ем. Это я рассказываю для особых. Это уже дополнительное. То, что минимум, я уже рассказал. Минимум — это какие виды пищи нужно избегать. Да. Меня не очень волнует мой голос. Это ваша проблема. Вам меня слушать. Мне мой голос нравится. Я не певец. Мне и так нормально. Да. И с маслом тоже нормально. Да. Полный отказ от тваренной пищи к характеру, да, хорошо он приводит. Отказ от меда делает человека звездой. Вот надо вот в фабрику звезд рассказать. Продать им технологию. Да, у нас будет своя фабрика звезд, но загоняем, так сказать, в дом, закрываем, меда не даем. Все. Через 4 месяца звезда. Звездой, то есть человек становится популярным, к нему приходит популярность. Отказ от принятия горячей пищи, то есть если человек горячую пищу не ест, а 4 месяца, он добивается долгой жизни своему потомству, то есть его дети очень долго живут. Долго живут. А?
Холодно.
Ну, а как вы хотели? Ну, да. Это не аюрведа. Не аюрвед, никакого отношения не имеет. Не так просто он добиться долгой жизни своим детям. Сейчас дети быстрее родителей умирают. А законы нашего времени состоят в том, что каждое последующее поколение, так сказать, оно может, в общем-то, жить меньше, чем родители. Это признаки нашего времени. А признаки сати-юги, а признаки века процветания, когда дети живут дольше, чем родители. А признаки кали-юги, это когда дети меньше, чем родители живут. Поэтому, ну, что поделать. Поэтому сейчас родители еще живы, а детей уже нет. Это грустно. Потому что это признаки очень тяжелой кармы. С этим приходится сейчас, к сожалению, иметь дело. Кто весь этот период спит на земле, то есть на полу, на твердом, да, или на камнях, обретает право общаться с абсолютной истиной. Контактером становится. Начинает слышать абсолютную истину в своем сознании. На камнях. На полу это не на камнях. Это на коврике спит. Отказ от мяса на все 4 месяца делает человека мудрецом. Отказ от алкоголя приводит к выздоравливанию от всех видов болезней. Да. И такой человек также силу получает. То есть, если он отказывается, получает силу. Если он уже давно отказался, уже не помогает. Да. Следующее правило. Пост даже в течение одного дня, полный пост. Приводит человека к такой известности, что его даже будут на райских планетах узнавать. Будут готовить, Саф Олегович приехал. Вы в рай попадаете? Говорят, знаем вас. Такой, все, ничего не пить. А? Да, ничего вообще не пить, не есть. Да. А пост на глупую речь приводит к непререкаемой силе в голосе. То есть это для директоров пост. Он сказал вперед, и все вперед пошли. Сказал назад, все стали пятиться. То есть это для директоров, они силу получают в голосе. Все его будут слушаться, такого человека. Ну, тот, кто в этот... А? Пост на глупую речь. Угу. Да. Тот, кто весь период возносит молитвы Богу, считается раздавшим стадо коров, как милостыню. Считается, что он пожертвовал стадо коров, раздал. Такое же процветание получается. А тот, кто прикасается к стопам Бога в храме, приходит в храм, прикасается к стопам Божества, тот становится чрезвычайно успешным. К нему приходит успех. Вчера мы говорили, да, о летательном аппарате, по-моему, из цветов, нет? Да? Рассказывали. Вот сейчас как раз интересно. Тот, кто в этот период обходит храм 3 раза, вознося молитвы, молясь, обходит 3 раза в храм, к тому в момент смерти прилетает летательный аппарат из цветов в виде лебедя и перевозит его на планету духовного мира. Да. Не на нашем подозрительном вертолете. Тот, кто поет в это время в храме или играет на музыкальных инструментах, отправляется на планеты Ганхарва Локи, это планеты музыкантов. А тот, кто моет полы в храме, отправляется на планету красавиц, Апсара Локу. Так вот, интересно. Кто посвящает это время для погружения в священные трактаты, для изучения трактатов, отправляется на Вишну Локу, в духовный мир, переправляется, такие уже высокие результаты. Если человек ест только 1 раз в день, он получает результат огненного жертвоприношения, результат яги. А если ест только ночью, то получает результат посещения всех святых мест паломничества этого мира. Да. Вот интересно. Сразу понятно, что этот пост для цивилизованных людей. Тот, кто ежедневно принимает омовение в этот период, никогда не увидит ворот ада. Поэтому для цивилизованных людей проблем нет. Ворот ада уже никогда не увидите. Тот, кто в этот период отказывается от воды на 6 часов, излечивается от своих заболеваний. Одним словом, тот, кто в этот период действует для удовлетворения Бога, сам получает удовлетворение. Вот такие простые правила. Есть, конечно, много больше всего, но я вот самое такое основное рассказал. То, что нужно знать. Пожалуйста, вопросы какие-то? Мы должны действовать практично. А практично это действовать так, что дает нам результат. Поэтому если нам нужен результат, который дается таким действием, значит нужно такое действие совершать. Какая проблема? Никакой проблемы. Действовать в то, что приносит результат. Пожалуйста. Поэтому для разных случаев разные рекомендации. Разные. Очень просто. Мы вообще все должны давно спать. Да. А? Конечно, все должны давно уже спать. Все, спокойной ночи, малыши посмотрели и спать. А? Ну да, я говорю, да. Поэтому нужно быть практичным. Поэтому для нас практично так, вот так практично. Вот. И поэтому данные рекомендации для тех, кому нужна практичность какая-то. Чтобы чего-то достичь, нужно чем-то пожертвовать. Поэтому, пожалуйста. Угу. Да, да. Ну, я надеюсь, что да. Да, все, что привозят из Индии, нужно надеяться. Но лучше прокипятить. Ну, да. Предлагается, да. Ну, предлагается, потом можно выпить. Да.
А вы будете у них прям сказать?
А рыба? Ну, к сожалению.
Да. Можно про черную соль подробнее? Чем она лучше?
Она не лучше, она просто другая. Просто другой продукт. Есть много видов соли. Есть морская соль, есть каменная соль, есть поваренная соль. Есть вот черная соль. Нет, никакого смысла нет. Никакого смысла нет. Нет. Есть ли то, что он хочет? Все очень просто. Для интереса можете попробовать. Только сразу большой пакетик не покупайте. Маленький купить. Попробуйте. Интересно просто. Необычно. Попробуйте с помидорками. Интересно. Почему нет? Необычно. Ну, особо, так сказать, просто другая. И кому-то нравится, мне нравится. Нормально. Но я ем то, что дадут. Я практичен. Что дали, то и ем. Будешь сильно возмущаться, это заберут, унесут. Да? Поэтому в семье все просто. Что приготовили, то и ешь. Все просто. Не хочешь есть, сиди кого-то. Все. Достаточно все просто в жизни. Выслушать? Купите сухое молоко. Ну вот поэтому нужно знать, какое хорошее молоко сухое. Есть хорошее, да. Оно должно быть такое желтенькое. И точно не корейское. Наше русское. А какое мы там такое наше? Наше русское с хорошей процентностью. Как же оно, не помню. А? 25, да, по-моему, процентов. 25%, потому что из других уже не получится нормальное. В общем, чем больше процентность, тем лучше. И оно должно быть такое не хрустящее. Да. Потому что оно корейское обычно такое. Как снег. Из него никогда ничего не получается. То есть вот нормальные сладости, которые вот рецепты, они на хорошем молоке
должны быть. Да,
да. Оно обычно такое. Не в пакетах, обычно в пакетах плохое продают. Вот с такой коровой там корейской. Нужно на развес такое. Да. Не знаю, сейчас все изменилось. Поэтому его приходится искать. Но когда мы что-то делаем, мы долго ищем. То есть нужно знать места, где продается, один раз найти. А? Да, то есть обычно алтайская вот хорошая 25%, но они врут. А поэтому обычно чуть-чуть покупают, пробуют дома. Если получается нормально, тогда уже там идут покупают. Оно дорогое достаточно. Да. Сейчас все такое. Ну да, покупать, пробовать. Делать выводы. Потому что обман. Хорошо, спасибо большое. Следите за расписанием на сайте.